Говорит Радио Свобода. В эфире во имя гостей. У микрофона Виктор Резунков. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В нашей петербургской студии сегодня в гостях всемирно известный скрипач, народный артист Российской Федерации, режиссер, лауреат многочисленных международных и российских музыкальных конкурсов Сергей Стадлер. Здравствуйте, Сергей Валентинович.
Здравствуйте.
Сегодня мы поговорим не только о симфонической музыке, поговорим о современной музыке вообще, в том числе и о рок-музыке. Поговорим о тех процессах, которые происходят в культурном пространстве России, и не только в культурном, а также о многом-многом другом. Слушателям Радио Свободы мы предлагаем через 20 минут присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Вы можете послать свое сообщение через телефон пейджинговой компании в Москве 660 1055, абонент Радио Свобода. Вы также можете прислать нам смс-сообщение по телефону плюс 7-903-743-2801. Сергей Валентинович, давайте вначале начнем не о музыке. Вы не возражаете?
Ну, конечно, почему нет?
Какие процессы в российском культурном пространстве привлекают сегодня ваше внимание? Что вам нравится и что нет?
Мне кажется, что Россия – страна вот такая молодая, как бы такое создается впечатление. То есть все процессы идут быстрее и иногда опережают такие пожилые страны Европы, мне кажется. Я говорю сейчас в данном случае о культурных процессах. Но это мое мнение. И поэтому вот какие-то вещи в современной музыке, например, у нас проходят жестче.
Что вы имеете в виду?
Чем, большее внимание к так называемой попсе и такой как бы отход от, может быть, каких-то серьезных ценностей, да, это все-таки, к сожалению, присутствует. А с другой стороны, тоже традиционные такие вещи, как, например, балет, да, он как бы еще держится. И несмотря на то, что в целом, конечно, некоторый спад ощущается, все-таки вот в этой области мы продолжаем быть впереди планеты всей.
А опера?
Вы знаете, с оперой сложнее, потому что в мире вообще существует 4 основных их оперных потока. Итальянская, немецкая, французская и русская опера. И вот если как бы исключить очень успешный и очень знаменитый Мариинский театр, то в остальном в оперных театрах, конечно, вот, как мне сейчас кажется, нету такого вот процветания. Может быть, это связано еще с тем, что очень долгое время Большой театр в Москве находится на ремонте. Причем этот ремонт, такое впечатление, что у них и в творчестве тоже. И вот это, конечно, не может не отражаться на отношении к этому жанру в целом по стране.
Ну хорошо, мы сразу перешли все-таки к музыке. Да. Все-таки давайте пока не о музыке закончим. Да? Скажите, вы вообще смотрите телевизор? Часто, как у вас получается? Я понимаю, вы очень занятый человек, но все-таки.
У меня не бывает, чтобы я специально смотрел телевизор. Ну, бывает, что он так работает почти беззвучно, как, ну, немножко как обои.
Фон такой, да. А книги как удается читать?
Да, вот книги я люблю.
А современную литературу?
Вы знаете, вот сейчас у меня так жизнь складывается, что у меня очень мало времени. И поэтому я предпочитаю читать такие вот проверенные, любимые книги. Я сейчас меньше читаю современных произведений, и как-то это меня не очень удовлетворяет. Я все-таки возвращаюсь к Толстому.
Толстому, Толстой ваш
любимый? Ну, например, ну, да. К Толстому, Чехову, Тургеневу. Много я могу назвать имен.
Хорошо. Вы, как известный деятель культуры и а не как чиновник, если можно употребить в отношении вас это слово.
Нет, мне кажется, нельзя. Я себя не ощущаю чиновником.
Я просто имел в виду, что недавно вас назначили исполняющим обязанности ректора.
Ну, я рассматриваю эту должность как творческую. Мне кажется, что эта должность творческая, и она, во всяком случае, она должна такой быть.
Хорошо, тогда я поставлю иначе вопрос, построю. Как известный деятель культуры, как вы относитесь к политике?
Ну, как к данности, что ж тут сделаешь. И сейчас так мир развивается, что все такие серьезные государства играют в эту игру.
Ну, а внутренняя политика? Вообще, вы какой-нибудь партии симпатизируете? Может, там, я не знаю, «Справедливая Россия», «Единая Россия»? Ну, интересно, ваши политические предпочтения. Может, оппозиция? Или вообще вы вне политики себя чувствуете больше?
Да, я бы сказал так, что я вне политики. Я как бы не считаю для себя возможным в данное время принадлежать к какой-то из действующих политических партий. И я считаю, что это и не нужно.
А почему, вот интересно, как вы это объясните?
Потому что сейчас партии, они, как мне кажется, стали не столько частью идеологии, сколько частью профессии. То есть это, ну, определенные круги, которые собраны не по принципу того, борьбы за свободу, предположим, и независимость, или борьбы за там какой-то, да, определенный религиозный фундаментализм, там, не знаю. А, ну, совершенно по другим принципам они действуют. И сейчас, хотя это не всегда получается, но, как во всяком деле, очень нужны профессионалы. Поэтому в партии тоже нужны профессионалы. И в политике сейчас есть такое понятие «профессионал политики». В политике нужны профессионалы. И мы, может быть, не часто видим этих профессионалов, но чем успешнее они работают, тем больше успеха у партии. Так мне кажется.
Ну, понятно.
А я профессионал в совсем другой области. То есть я принадлежу, естественно, своей стране, ее культуре. То есть это не... Я считаю, что аполитичный человек, это не значит, что он не национальный. Это разные понятия, мне кажется.
Хорошо, скажите, а вот интересно, а насколько сейчас, по сравнению с советским временем, вам, как музыканту, дышится легче или тяжелее в России?
Ну, я должен сказать, что легче. Хотя сейчас можно сказать так, что я не могу огульно сказать, что все было плохо. Какие-то вещи в советской власти, ну, они все-таки работали. Но это, наверное, скорее всего, те вещи, которые традиционно принадлежали России так таковой. Потому что очень быстро ушло все то, что как бы именно ассоциировалось с советской властью, а вот то, что принадлежало такому имперскому российскому мышлению, оно, мне кажется, осталось. Ну и там были большие достижения, потому что известно, что тоталитарная система, она, конечно, хотя и очень однобока и косна, но она все-таки поднимает культуру. И очень многие артисты смогли добиться вот таких высот, скорее даже вот не в чистом творчестве, а высот в отношении к ним людей, только из-за того, что за ними стояла мощь огромного тоталитарного государства. Только такие империи могут так приподнимать людей. Я не говорю в данном случае о том, что они также могут их и уничтожать. Да. Поэтому это, ну, это, собственно говоря, известно еще со времен Древнего Рима. Поэтому, конечно, советская власть очень ценила тех деятелей культуры, которые работали на нее, но требовала полного подчинения, иногда даже отказа от собственной индивидуальности. А артист — это как раз в первую очередь индивидуальность, личность. Поэтому, конечно, мне было труднее тогда, но, с другой стороны, сейчас трудно сравнивать, потому что все-таки это моя молодость. Может быть, это и были еще трудности и молодости тоже. Потому что на Земле рая нет, конечно. И любая система, сильная, мощная система, имеет очень много отрицательных воздействий.
Спасибо, Сергей Валентинович, а мы продолжим после объявления.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Станет ли новый допрос Юрия Буданова прологом к рассмотрению его причастности к малоизвестным событиям в Чечне? Об этом говорим с обозревателем газеты «Московский комсомолец» Александром Минкиным. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Лизунков, в эфире «Во имя гостей». Сегодня в нашей студии в гостях всемирно известный скрипач, народный артист России, режиссер Сергей Стадлер. Сергей Валентинович, ну, продолжая наш разговор, а вот как вы считаете, не наступил ли новый застой вот в общественной, в культурной жизни страны?
Нет, мне так не кажется. Мне кажется, что сейчас как раз такое время достаточно спокойное, и мы так привыкли волноваться, что не ценим его. И мне кажется, что сейчас как раз время, когда артист может делать почти все, что он хочет. Ну, с какими-то, конечно, всегда есть ограничения, сейчас они другие. И другое дело, что в России люди не знают, что делать со свободой. Они не умеют, мне кажется, со свободой обращаться. И поэтому вот когда ничего было нельзя, то вроде как бы рождались очень интересные произведения. Когда вдруг стало все можно, как будто люди не знают, чего им делать.
Это философский вопрос, да,
такой, на самом деле. Впечатление, да.
Да, а вас не беспокоит, например, возвращение таких рудиментов советского времени, как гимн Сергея Михалкова, то, что было, помните? Или как вы вообще относитесь? Как вот гимн, да, как вот интересно, в данном случае он носит, конечно, и другое значение, не только как музыкальное.
Знаете, гимн – это очень важная вещь. Это часть очень большого такого, как флаг, гимн, армия, да, это часть очень такого серьезного патриотического настроения, не настроения, а просто часть государственности. И мне кажется, что во-первых, вот этот советский гимн, он был потрясающим и очень гармоничным с точки зрения Советского Союза. Вот это было стопроцентное попадание. Эта музыка полностью соответствовала вот и духу страны, и всему. Ну, я имею в виду сейчас, не хочу ни ругать, ни расчленять, ни хорошо, ни плохо. Это вот, это был гимн Советского Союза. Поэтому, конечно, это решение, оно, наверное, то есть я имею в виду сменить флаг, а оставить гимн, оно, наверное, было очень тонким в смысле политического решения, но оно не было музыкальным решением. Потому что мне бы хотелось, чтобы вот сейчас Россия, она бы имела вот такой же гимн, отвечающий вот той стране, в которой мы сейчас живем, как это было с Советским Союзом, и мне кажется, что этот гимн должен быть другим, не советским. Другое дело, что сейчас вот людей с таким возвышенным патриотизмом, с высокими идеалами, ведь для того, чтобы написать гимн, здесь есть такой элемент очень большой такой даже открытости, простоты в хорошем смысле этого слова. Это надо очень любить свою страну, да, относиться к этому с очень большим трепетом и с очень высокими задачами написать вот такую музыку, которая будет символом государства со всех сторон. И я не уверен, что кто-то из живущих композиторов сейчас может справиться с этой задачей. Поэтому, если бы вы спросили меня, я бы поискал у тех людей, которые, вот, у которых были такие идеалы, такие люди, как Чайковский, Глинка, может быть, кто-то еще, еще более старых каких-то времен, гимны времен Екатерины II. Но это мои частные разговоры на эту тему, естественно, они к данности никакого отношения не имеют. Но мне вот кажется, что мы живем все-таки в другой стране. И это ведь очень чувствуется, и это отмечают и все, и наши гости, которые приезжают к нам, и когда мы приезжаем к ним в другие страны. А вот музыка гимна у нас осталась старой.
Сергей Валентинович, вы упомянули, да, разумеется, вот Глинку, Чайковского, я как раз хотел вам задать вопрос. Знаете, старое время классическая симфоническая музыка, она производила очень сильное влияние на общество в целом, да, оно не только, даже политическое, вот если вспомнить, ну, например, «Жизнь за царя», да, того же Глинки. Что сейчас вообще формирует музыкальное сознание россиян?
Это сложный вопрос, потому что он связан с, мне кажется, планетарными процессами, которые вообще происходят в музыке. Вот еще 100 лет назад римский Корсаков сказал, мы живем в начале конца музыки. И сейчас мне вообще кажется, что мы живем в начале заката искусства, так такового. И люди сейчас в мире, они живут в музыкальном мусоре. Все время что-то где-то звучит. Радио в машине. И многие даже затрудняются ответить на прямо поставленный вопрос, какую музыку вы любите? Это, да, человек задумывается. И если прямо спросить, а что вы сейчас слушаете, то люди часто не знают. Они просто выбирают радио там по... ну, такой очень общему фону звучания. Там, предположим, радио, передающее джаз, радио, передающее классику, там, шансон, ну, и так далее. Легкая музыка, тяжелый юмор, там, да? Поэтому вот все время что-то звучит вокруг. Если раньше для того, чтобы послушать музыку, нужно было затрудниться. Поехать в театр или на концерт, ну, или в кабаре, или позвать музыкантов, чтобы они играли, пока ты обедаешь. Во всяком случае, это был какой-то процесс. А так люди жили в тишине. Сейчас этого не происходит. Поэтому музыкальное сознание, оно очень смешано. И естественно, что 90% этого мусора очень низкого качества. Просто устрашающе. Сейчас даже речь идет о таких высоких словах, там, как творчество, применимых к людям, у которых нет музыкального образования, которые одним пальцем на синтезаторе натыкивают мелодию, и которые электронным образом потом обрабатывается. Все это вместе называется композитор теперь. Вот. И еще в соединении с тем, что та музыка, которая пишется сейчас, вот именно современными композиторами, вот обратите внимание, даже в каких-то крупных магазинах, где-нибудь в Лондоне, например, или в Нью-Йорке, даже разные слова, да, classical music и современная музыка, да, contemporary. Совсем они в разных местах стоят. Поэтому вот вопрос современной музыки вообще вопрос сложный, такой тонкий и трудный, потому что существует, мне кажется, какой-то барьер между тем, что композиторы пишут, и тем, что люди хотят слушать. Поэтому сейчас очень четко разделяется вот так современная музыка в том понимании, что это то, что люди пишут сейчас. Попса, музыка как бы вообще не музыка, да? Потом разного рода эстрада, ну, в таком очень широком понимании этого слова. Рок, поп, да, джаз и так далее. И вот тот элемент классической музыки, который, в общем, в наше время стал музеем до очень большой степени. То есть это вот Бетховен, Моцарт, Чайковский. Людей, которые любят этот сегмент, их пропорционально не очень много, но они всегда есть. И поэтому вот мы живем.
Скажите, а как этот музей, по вашим словам, он вообще сосуществует с вот этой глобальной информатизацией общества? Вот вы, например, выпустили больше 25, по-моему, дисков, да?
Да, и, наверное, больше, да, там, 60.
Больше
60,
ну, я имею в виду, так, как бы. Вот как вы себе представляете, раньше, действительно, вот вы говорили, приходишь... концертный зал, слушаешь музыку, не влияет ли это на то, что люди, скажем так, вообще перестают постепенно, вот то, что выпускается классическая музыка на CD, да, и не влияет ли это на само развитие классической симфонической музыки?
Ну, это до некоторой степени, я думаю, конечно, влияет на просто такую чистую посещаемость, потому что, например, стоит задуматься, идти ли, например, в Метрополитен Опера, или просто зайти в магазин, купить диск, который будет сильно дешевле, да, если особенно еще идти не одному, и просто его посмотреть дома. Но почему я говорю музей? Потому что я, например, как исполнитель, моя профессия вторична. То есть я более или менее качественно играю ту музыку, которую кто-то уже написал. Это моя профессия. И, то есть, виртуозность в таком классическом смысле этого слова, то есть, более или менее яркое, талантливое отображение некой данности.
Сергей Валентинович, я вынужден прерваться, да, буквально на некоторое время, да. Я напомню нашим слушателям, что сегодня в 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода программа «Время и мир». Главные темы. Предвыборная кампания в Иране, влияние кризиса на сербское общество, кризис и общество, экономический спад и масштаб современных политических лидеров. Наука, как появились первые куклы. Ведущая Ирина Лагунина. Слушайте в 22 часа с повторением в час ночи и в 11 часов утра в четверг. Время московское. А продолжение нашей программы «Время гостей» слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. В Назране убита заместитель председателя Верховного суда Ингушетии Азагаз Гиреева. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, ранения различной степени тяжести получили 6 человек. Среди них годовалый ребенок, пострадавшие госпитализированы. Причастность бывшего полковника российской армии Юрия Буданова к исчезновению людей в Чечне в 2000 году не подтвердилась. Как сообщили в Следственном комитете при прокуратуре России, выяснилось, что он физически не мог находиться в месте, где было совершено преступление. Несколько свидетелей считают Буданова причастным к похищению и убийству жителей Урус-Мартановского района Чечни в марте 2000 года. Министр внутренних дел Дагестана Адилгерей Магомед Тагиров, убитый в Махачкале 5 июня, удостоен звания Героя России. Соответствующий указ подписал сегодня президент России Дмитрий Медведев. Звание присвоено за мужество и героизм при исполнении служебного долга. Новосибирский областной суд в среду освободил из-под стражи художника, организатора ежегодной молодежной акции «Монстрация» Артема Лоскутова. Таким образом, суд удовлетворил кассационную жалобу адвоката Лоскутова Валентина Демиденко об отмене меры пресечения ареста. Президент России Дмитрий Медведев намерен отстранять от должности губернаторов, которые не контролируют безработицу и выплаты зарплат в своих регионах. На совещаниях с представителями президента в федеральных округах Медведев назвал неприемлемой ситуацию, когда решением местных конфликтов вынуждено заниматься руководство страны. На юге Ирака при взрыве, по последним данным, погибли по меньшей мере 28 человек, около 45 ранены.
Говорит Радио Свобода, в эфире ежедневная программа «Время гостей», у микрофона Виктор Резунков. Сегодня у нас в петербургской студии в гостях всемирно известный скрипач, народный артист России, режиссер Сергей Стаблер. Сегодня мы говорим о музыке, о процессах, происходящих в культурном пространстве России, о скрипках и о многом-многом другом. Радиослушателям мы предлагаем присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свои сообщения вы также можете нам отправить через телефон пейджинговой компании в Москве 660 1055, абонент «Радио Свобода». Вы также можете нам прислать смс-сообщение по телефону плюс 7 903 743 2801. Сергей Валентинович, продолжая эту тему, вы все-таки не досказали. Вот это интересно в отношении CD-дисков.
И я занят чисто виртуозным искусством, то есть что я имею в виду? Самый яркий пример – портрет. Да, то есть более-менее талантливое, более-менее интересное отображение какой-то данности. Но дело в том, что вот если можно лечь с книгой на диван, даже с пьесой Шекспира, например, то невозможно лечь на диван с партитурой «Пиковой дамы» Чайковского для того, чтобы... или симфонии Бетховена. Для воссоздания музыкального мира требуются посредники, то есть исполнители. И вот мне кажется, что есть определенное количество людей, и оно бывает чуть больше, чуть меньше, но оно все равно есть. Я думаю, что будет еще очень долго, которым очень нравится вот именно сам процесс воссоздания этого произведения, то есть концерт. И поэтому люди очень любят увидеть, как это происходит. И непосредственный контакт с артистами, с оркестром. Вот это все то, что никак не заменимо. А телевидение, например, или запись, оно не передает главного. Оно не передает вот этой атмосферы создания непосредственного контакта артиста со слушателем. То есть запись отнимает у этого вида искусства самое главное. И я бы даже сказал, что чем интереснее артист, тем больше у него отнимает запись.
У нас звонки. Владимир Алексеевич, пожалуйста, из Москвы.
Добрый день.
Добрый.
Большое спасибо за приглашение такого выдающегося музыканта. Я к музыке никакого отношения не имею, но всю жизнь люблю музыку. Сергей Валентинович, вы назвали трех выдающихся композиторов, которые ложатся на мою душу на 100%. Я вам хочу не провокационный, а по сути вопрос задать. Я очень часто посещаю Гнесинку, консерваторию, пытаюсь понять, за что чтут Шостаковича, его считают выдающимся композитором. Я не думаю, что вы выскажетесь о нем негативно, но, пожалуйста, будьте любезны, расскажите, за что чтят Дмитрия Дмитриевича. Я этого понять не могу.
Ну, вы знаете, как очень многие великие писатели, композиторы, это дело, дело вкуса. Кто-то любит Бунина, а кто-то любит Платонова. Кто-то любит Булгакова, а кто-то любит Горького. И... есть вещи, с которыми бесполезно спорить, и это данность, да, то, что он великий композитор, это данность. Но вот отношение к его музыке, вот эта вещь очень индивидуальная. И у него, он создатель, у него произведений очень много, А на мой взгляд, например, композитор, он неровный. То есть у него есть великие произведения, как пятая, десятая симфонии, а есть, ну, это опять-таки мое индивидуальное мнение. Есть та музыка, которую я бы, мне было бы неинтересно ни играть, ни слушать. Поэтому здесь, если у вас есть к нему какое-то предубеждение, потому что каждый композитор несет с собой вот свой музыкальный мир. И, конечно, музыкальный мир Шостаковича, он очень нерадостный. Он очень как-то внутренне соприкасается вот с такой жесткой, очень трагичной, жестокой жизнью 20 века, самого страшного, наверное, кровавого века вообще в истории человечества. И мне кажется, что вот его музыка такая все время по внутреннему такому состоянию, она очень темная. Но видите, опять-таки, это индивидуально. Для многих это самый любимый композитор. Так что, если у вас есть к нему свое отношение, пусть оно будет.
Михаил Андреевич из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте. Значит, сейчас идет война на Кавказе, партизанская практически. Убивают, гибнут люди. Вот у меня вопрос. Вот кто из композиторов более, так сказать, приближен к этой жесткой атмосфере, которая у нас сейчас существует?
Вы знаете, я думаю, что любой художник события своего времени отражает очень опосредованно. А иногда как бы впрямую этого вообще не происходит. И многие композиторы, такие как Моцарт, например, он очень разделял свою собственную персону, например, и те произведения, которые он пишет. Да? То есть известные слова, что сам я человек вульгарный, а музыка моя, ваше величество, моя музыка совсем другая. Поэтому я... мне трудно так назвать имя, которое бы сейчас вот отражало события. Ну, конечно, что делать? Вот мир никак не может уняться и перестать стрелять друг в друга.
Иван из Москвы, пожалуйста.
Добрый вечер. Я очень рад хотя бы хоть как-то пообщаться с Сергеем Никитичем. Я его много раз слышал и получал истинное удовольствие от его игры. Ну вот мне хотелось бы задать вопрос, но сначала я хочу посочувствовать слушателю, который не любит Шостаковича. Действительно, можно только надеяться на то, что он его почувствует. Это величайший композитор, особенно для тех, кто жил в 20 веке. Что касается музыки 21 века, то боюсь, что 21 век будет еще страшнее, и музыка соответственно. Вот мне как раз хотелось бы задать Сергею Николаевичу вопрос, его мнение о современной музыке, но имеется в виду и 20-й, 21 век. И второе, а как вот воспринимается российская современная музыка за рубежом? Они и могут почувствовать по-настоящему Шостаковича, наших других крупных современных композиторов, или там своеобразное восприятие? Спасибо.
Ну, имеется в виду, наверное, все-таки симфоническая музыка.
Ну, не обязательно. Дело в том, что я, во-первых, не думаю, что... то есть мне кажется, что Шостакович уже не современный композитор, он классик. Он уже довольно давно покинул этот мир. И он, кстати, относится к числу очень популярных композиторов и очень исполняемых в мире. Вообще вот такая вот это вот два великих композитора, Шостакович, Прокофьев. И долгое время Прокофьев как-то был в тени. А сейчас мне кажется, что вот интерес к нему все более и более растет, и он становится все более и более интересен миру. Вот так бывает. Я думаю, что 21 век не будет веком личностей, как был 20-й. Но мне трудно прогнозировать. Человек по сравнению с, как бы, с процессами мироздания, даже не муравей, да, поэтому очень смешно было бы, если бы я стал говорить о том, что я думаю, что будет в 21 веке. Конечно, хотелось бы надеяться, чтобы он не был таким вот, как 20-й, как бы потише. Но, как уже тысячи раз повторялось, да, что люди не делают никаких выводов из своей истории, да, поэтому что будет дальше, трудно сказать.
Константин из Московской области, пожалуйста.
Добрый вечер. Я вот хотел мне, честно сказать, что меня несколько покоробило вот высказывание вот вашего гостя о том, что, скажем, вот попса – это, говорит, совсем не музыка. То есть, ну, это просто другая музыка. И так вот голословно говорить, что вот ваша – это настоящая, а вот то, что другое – это вообще не музыка. Но это при всем глубочайшем это уважении к вам, я, к сожалению, вот могу сказать, что это не с лучшей стороны характеризует того, что говорит. Я, кто это говорит. И я вот как человек, который немножко понимает вот в поп-музыке современной, могу вам сказать, что, например, вот свести фонограмму, да, это целое искусство, это, ну, годами учится. Вот в классической музыке просто взять и сыграть, и все. А там это очень тяжелый процесс. Затем еще хочу сказать, что, например, композитор, который пишет классическую музыку, да, вот он уже где-то работает, да, у него должность, его произведение будет исполнять. То есть он по-любому за это получит деньги, это будет исполнять. А вот автор, который пишет поп-музыку, да, вот если он плохое напишет, он за это ничего не заработает, и это никому не нужно будет.
Ну, бедняга не заработает, что делать, да? Но я думаю, что если любить деньги, то зачем в музыку идти? Я, кстати, не считаю, что я ведь говорил о тех, кто это сочиняет и исполняет. Мне это легко очень говорить, потому что я ведь не сочиняю музыку. А вот те, кто делают, вот им, конечно, честь и хвала. Потому что человека, у которого нет ни голоса, ни слуха, постараться на фонограмме представить так, как будто у них есть и то, и другое, да еще что-то похожее на музыку, это действительно надо иметь большой талант. Поэтому за этими людьми всегда стоит большая команда, которая как бы ретушью занимается.
Ну вот я все-таки хотел вас спросить, вы знаете, вы все-таки мой ровесник, ну, почти там 1-2 года, я все-таки прошел через период увлечения рок-музыкой. Вот скажите, неужели вы не увлекались в юности рок-музыкой?
Как вы? Ну, вы знаете, или очень, это очень мало, потому что я жил в своей профессии, и, знаете, вот тут очень забавно ведь сравнивать, да, особенно то, что сейчас можно сделать на электронном инструменте и процессом сочинения музыки так таковой. Как много надо знать, как много надо уметь, как долго надо учиться, и так далее. И это вообще такая очень определенная каста музыкантов, и если человек этого не чувствует, не понимает, вот как предыдущий наш, да, гость, то тогда не надо просто высказываться на эту тему. Я вот единственное, что сказал. И я жил вот в мире классической музыки. Я не предлагаю всем это делать, но моя жизнь так сложилась. И у меня как-то очень рано появились какие-то результаты моего труда. Поэтому у меня как раз вот именно в отношении рок-музыки у меня особенных увлечений как-то вот не было в молодости. Я в молодости очень увлекался классическим джазом. Очень сильно, очень мне нравилось. И вот это был такой период. Ну, а потом уже моя жизнь сложилась так, что мое и увлечение, и профессия, они стали совпадать. Я вот в этом состоянии живу до сих пор.
А если бы вам сейчас предложили сыграть каким-нибудь, ну, известным джазовым?
Нет, сейчас я этим не занят. Я живу в чисто классической музыке и живу очень наполненной жизнью. Времени у меня совсем нет. Я не делаю то, что я не умею.
Владимир Каминский из города Саратов, пожалуйста.
Да. Добрый день, Сергей Валентинович.
Добрый день, добрый день.
Добрый день. Я, Дмитрий Анатольевич Дипепов очень сильно, да, любит, как мы все знаем, так сказать. Поэтому, так сказать, ничего страшного нет, что есть и любители других, так сказать, направлений. Вот. Я хотел бы спросить Сергея Валентиновича, как он относится к установившейся традиции приглашенных дирижеров по перифериям, провинциальным оркестрам на нашем вот нынешнем, так сказать, времени. Как он это считает? Насколько это... Как?
Вы знаете, мне кажется, что неважно, приглашенный, вы, не знаю, вы не уточняете, главный это, то есть это постоянный человек или человек, который приезжает на концерт с оркестром и уезжает. Дело в том, что сейчас дирижеры, в общем, с этим исполнительским сегментом у нас есть проблемы в России. А мы пока не стали такой частью общей, общекультурной европейской, да, среды, чтобы можно было спокойно, без очень существенных нажимов, пригласить, предположим, работать нам дирижера из Франции или из Германии. Все-таки мы, условно говоря, все-таки мы крутимся вот в своей российской среде. И поэтому, конечно, здесь я ничего плохого в том не вижу, что дирижер из Москвы, например, приезжает работать, ну, в Владивосток, условно говоря. Или, наоборот, дирижер из Владивостока в Москву. И все зависит от того, как он работает с оркестром, какой у него контакт с этим оркестром, что он умеет. Потому что дирижер – это очень трудная, очень серьезная профессия. И, а вот такие разовые появления перед оркестром гастролеров, дирижеров, они для оркестра всегда очень полезны.
Людмила из города Красногорск, пожалуйста, ваш вопрос.
Благодарю вас. Я хотела сказать, что я согласна с каждым словом Сергея Валентиновича. Я давно не слышала такой серьезной, такой глубокой оценки современной и одновременно симфонической музыки. Но все-таки я хочу сказать, что я согласна с тем слушателем, который высказывался по поводу музыки Шостаковича. Лично я, когда слушаю музыку Шостаковича, взять хотя бы 7-ю симфонию, я вспоминаю чаще Прокофьева и Мусоргского, и там почти не чувствую никакого Шостаковича. Но дело не в этом, конечно. Дело в том, что если бы еще такую передачу, да вы хоть сколько-нибудь бы нас дали возможность послушать вашего исполнения. Хоть сколько-нибудь, хоть 5 минут. Большое спасибо.
Спасибо вам. Ну, я вот, видите, сейчас для того, чтобы играть, требуется определенный, да, антураж. А что вам сказать по поводу Шостаковича? Ну, не нравится вам, ну и не слушайте его.
Евгений Георгиевич из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос.
Я хочу поблагодарить великого скрипача. На 100% его поддерживаю. И он очень деликатно сказал, высказался относительно мусора в музыке. Я увлекаюсь, мне 80 лет, увлекаюсь с детства и всю жизнь, и сейчас, каждый день классической музыкой. Слушаю музыку великих композиторов. Скрипка – это царица музыки для меня. А то, что там попса, там и все прочее другое, все, не могу переносить. И современные песни. И могу еще сказать, что сейчас страна погрузилась в духовное и моральное разложение. Так идет воспитание сверху. Все у меня. Спасибо большое вам.
Спасибо, Евгений Георгиевич. Да, по поводу скрипок. Все-таки вот очень хочется вам задать вопрос. В одном из своих интервью вы сказали, что в 18 веке был всплеск гениальных скрипичных мастеров. Это, в принципе, ничего нового такого вы не сказали. А вот почему, интересно? Чем вы это можете объяснить? В чем дело?
Мне это очень трудно объяснить, потому что наверняка совокупность причин. Может быть, действительно было какое-то специальное дерево, секрет лака и так далее, и так далее. Но я думаю, все-таки вот все вот эти вещи, они вспомогательные. Было отношение к этому как к высочайшему искусству. Люди, ну, с определенными очень высокими идеалами делали эти скрипки. Но это так же, как сейчас вот говорить о том, почему вот Рафаэль так писал, и рядом был Леонардо, и еще много великих художников. Вот. Меня удивляет даже не это, а то, что это вдруг как-то очень достаточно резко закончилось. То есть мастера делали всегда скрипки, продолжают их делать, и очень часто очень неплохие проще, и часто даже очень хорошие. Потому что, кстати, сказать не всегда эти слова в отношении скрипки синонимы. То есть, если скрипка старая, то это еще не значит, что она хорошая. Ну вот среди этих огромного количества очень хороших скрипок, сделанных в 19-20 веке, ничто не может сравниться вот с этим звучанием и тембром вот этих великих итальянцев. Именно итальянцев. Потому что скрипки того же времени, и немецкие, и французские, они очень-очень уступают этим.
Интересно. Как Татьяна Владимировна из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте, уважаемый Сергей Валентинович. Мы с вами тоже почти ровесники. Я имею определенное отношение к музыке классической. Я занималась даже продюсированием, поэтому я позволю себе кое в чем с вами не согласиться, именно потому что я считаю вас величайшим скрипачом из тех, кто ныне существует, вот с того момента, как я впервые услышала вас на конкурсе Чайковского. Понимаете, мне кажется, что, во-первых, вы недооцениваете роль исполнителя. Это не просто посредник, потому что если бы я не услышала вас, я бы никогда не поняла, почему Паганини великий композитор, хотя Паганини играют все скрипачи. Но именно вы вот открыли мне то, вот сущность его, понимаете, почему только слушая вас, у меня все внутри просто переворачивается. И я понимаю, вот что значит на самом деле для композитора равновеликий исполнитель. Это первое. Теперь почему мне кажется сейчас у нас вот то, что вы говорите, закат в музыке. Во-первых, я не могу согласиться с вами, что музыканты – это каста. Ведь ни Шаляпин, ни Максим Дормидонович Михайлов, ни Соловьяненко, ни Кэтрин Феррер, там, ни масса других людей, те же самые классические джазовые пианисты, которых у любви 30-х годов, не имели официального музыкального образования. Но это были необыкновенно талантливые люди, и они могли войти в музыку. Сейчас, если вы не имеете официального образования, не прошли через горнило вот этих конкурсов, они все талантливые люди, способны пройти конкурсы. Значит, вы не попадаете в эту сферу. Раскрутиться самим очень трудно. Залы очень дороги, я просто это все знаю. Я этим занимался, пытался раскручивать талантливых людей. Потом, понимаете, в чем дело? Ведь Чаплин тоже не был композитором в таком смысле, как Шостакович, но музыка его великолепна, хотя ему, конечно, очень сильно в этом помогали. И вот как раз сейчас интернет и возможность записаться и раскрутиться самому, она позволяет избавиться от паразитов, от посредников и выйти непосредственно на публику. А она готова слушать качественных исполнителей.
Понятно, Татьяна Владимировна, да, пожалуйста.
Так замечательно. Я ведь не говорил, что диплом консерватории – это автоматически признание человека большим композитором. И много в прошлом очень людей, которые получали частное образование, у которых вообще не было официальных дипломов. Но я говорил о том и повторяю это, что композиция – это огромный труд. И надо очень много знать, неважно, каким путем получаются эти знания, для того, чтобы писать музыку. Это за этим стоит огромное образование. Опять-таки, неважно, каким путем полученное. То, что касается конкурсов, конечно, это веяние времени. И сейчас мир вообще захвачен спортом. Поэтому вот спортивные состязания и в музыке тоже, они очень людей привлекают. Сейчас очень много предложений. Давайте организуем еще конкурс. И, конечно, происходит просто девальвация этого процесса такового. А еще надо учитывать, что конкурс это... Музыкальный конкурс, он, конечно, музыкальный, но он все-таки спортивный конкурс. То есть это событие скорее спортивное. И очень многие люди, которые играют на конкурсе, они делают то, что им потом делать не надо. Поэтому девальвация огромная. Вот я часто говорю о том, что в прошлом году, например, музыкальных конкурсов в мире скрипичных было 400 с чем-то. То есть это значит, что каждый день, а по воскресеньям два раза в день, кто-то на планете получает кучу премий.
Можно ездить по конкурсам.
На скрипке, да. И это даже не успеть узнать их имена, не то, что их послушать. То есть этот путь на международный конкурс перестал быть таким серьезным путем. Это один из путей. Но я думаю, мое мнение такое, что все-таки из всех путей он, может быть, наиболее честный. Хотя нельзя сказать, что в прошлые века было легче. Времена редко бывают легкие или трудные. Я думаю, у каждого все жизни всегда трудные. Легких жизней, я думаю, не бывает.
Я бы хотел последние несколько слов нашим слушателям, просто в заключении нашей передачи, буквально 20 секунд осталось, Сергей Валентинович.
Ну, я желаю всем слушать ту музыку, которая им нравится. Вот я думаю, что это самое главное. Сейчас есть возможность выбора.
И ходить в концертные залы.
Не обязательно. Я бы пожелал вот жить в том художественном или музыкальном пространстве, которое конкретному человеку нравится.
Спасибо большое, Сергей Валентинович. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Время гостей». Сегодня у нас в гостях был всемирно известный скрипач, заслуженный народный артист России, режиссер Сергей Стадлер. Вел программу Виктор Рызунков. За пультом был Виктор Смирнов. В 20 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода итоговый выпуск программы «Время свободы». Главные темы. Новые вспышки боевых действий в Дагестане и Ингушетии. Почему Кремлю не удается одержать победу над исламистским подпольем на Северном Кавказе. Новосибирский художник Артем Лоскутов освобожден из-под стражи. Почему актуальное искусство вновь стало частью политического процесса. В Сочи продолжается российский кинофестиваль. Как выглядит кинопроект молодого современника эпохи. Ведущий Андрей Шары. Оставайтесь с нами.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Это лето на Кавказе не подходит для отдыха.
Комментарии экспертов.
Испанское дело о русской мафии. Где деньги?
В блогах Свободы.
Игорь Померанцев. Об одиночестве в радиоэфире.
Сайт Радио Свобода, свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7270, 9445, 9530. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».